В июне в темный час ночной. Он ждал в летней ночи долго-долго, пока мрак не прильнул к теплой земле, пока в небе не зашевелились ленивые звезды. Положив руки на подлокотники Моррисовского кресла, он сидел в полной темноте. Моррисовское кресло – большое кресло с откидывающейся спинкой и снимающимися подушками. Названо в честь выдающегося английского художника и дизайнера Уильяма Морриса 1834-1896, близкого к прерафаэлитам. До него доносился бой городских часов. 9, 10, 11, а потом, наконец, и 12. Свежий ветер хлынул в кухонное окно темной рекой, налетел на него, как на мрачный утес, а он только молча наблюдал за входной дверью. Молча наблюдал. В июне, в темный час ночной. Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По, скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья. Спит леди, пусть спокойно спит, пусть небо спящую хранит и сновидений вечно длит. Перевод Эппеля. Он прошел лабиринтом черных коридоров и шагнул в сад, кожей ощущая город, свернувшийся в своей постели, во сне, в ночи. На траве поблескивала змейка садового шланга, свернутого в упругое кольцо. Он включил воду. Стоя в одиночестве и поливая цветочную клумбу, он воображал, будто дирижирует оркестром, который могут услышать лишь бродячие собаки, которые слоняются в ночи со зловещими белозубыми улыбками. Потом он осторожно перенес весь свой вес на рыхлую землю под окном и, увязая обеими ногами, оставил четкие следы. Вернувшись в дом, двинулся вслепую вдоль невидимого коридора, роняя на пол комья грязи. Сквозь окно веранды он различил смутные очертания заполненного на треть стакана с лимонадом, оставленного ею на перилах крыльца. Он слегка задрожал. Теперь он ощущал, как она возвращается домой. Летней ночью идет издалека, через весь город. Он закрыл глаза, напрягся, чтобы уточнить место, и определил, каким маршрутом она передвигается в темноте. Ему было видно, где она ступила на мостовую и перешла улицу, в какую сторону двинулась по тротуару, стуча каблучками, тук-тук, тук-тук, под июньскими вязами и последней сиренью, пока еще с кем-то из подружек. В пустынном ночном безлюде он вжился в ее облик. В руках сумочка, длинные волосы щекочут шею, на губах слой помады. Не двигаясь с места, он шел, шел, шел домой в полной тьме. Счастливо! Ему слышались и не слышались голоса, а она подходила все ближе. Вот она уже в какой-то миле от него, в какой-то тысяче ярдов, спускается, как хрупкий белый фонарик, по невидимой проволоке во враг, где стрекочут сверчки, квакают лягушки, журчит вода. Он ощущал шершавые деревянные ступеньки, ведущие вниз, как будто вернулся в детство и сам побежал к ручью, не боясь занозить пятки на досках, согретых теплой пылью ушедшего дня. Он вытянул перед собой руки. Вот большие пальцы, а за ними и все остальные соединились в воздухе, образовали круг пустоты. Тогда он начал очень медленно сжимать объятия, все крепче и крепче, приоткрыв рот, закрыв глаза. Потом опустил подрагивающие руки на подлокотники кресла. Глаза открывать не стал. Как-то ночью, дело было давным-давно, Он забрался по пожарной лестнице на крышу здания суда, чтобы с башни разглядеть этот серебристый город, лунный город, летний город. И в неосвещенных домах ему открылись два начала – человек и сон. Две стихии, соединившихся в постели, выдыхали в неподвижный воздух изнеможение и страх, а потом вбирали их снова до тех пор, пока одна из стихий не очищалась, пока не изгонялись раз и навсегда задолго до рассвета все неудачи, отвращения и страхи минувшего дня. Ночной город его заворожил, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С самого верха башни он за 5 миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хэллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома. Точь в точь, как сейчас, он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и возвещали время могучим бронзовым боем, не спуская глаз с города, где молодая женщина, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась домой в меловом лунном свете, вброд через каменно-асфальтовое русло улиц, мимо свежеподстриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже во враг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону. Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом, услышал ее прерывистое дыхание еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан, а затем послышались всамделишные звуки, настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Шаги в панике простучали по мостовой, по тротуару. Снаружи раздалось бормотание. На ступенях крыльца произошла неловкая заминка. В замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить: о, Господи, помоги!» Шепот, шепот. Женщина ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты. Он скорее почувствовал, нежели увидел, как ее рука тянется к выключателю и кашлянул. В темноте она прижалась спиной к дверям. Пролейся на нее лунный свет, по нему бы побежала рябь, как по озерцу ветреную ночь. У нее на лице он это явственно ощутил. Вспыхнули чистой воды сапфиры, а кожа заблестела от соленых капель. «Лавиния!» — позвал он шепотом. Ее раскинутые руки замерли, будто на распятие. Он услышал, как приоткрылись ее губы, чтобы выдохнуть тепло. Она была хрупким, смутно белым мотыльком. Он приколол ее к створкам двери острой иглой ужаса. Вокруг этого экземпляра можно было ходить сколько вздумается и разглядывать. «Лавиния!» — прошептал он. От него не укрылось, как зашлось ее сердце, но она не шелохнулась. «Это я!» — продолжил он. «Кто?» — спросила она совсем тихо, а может, это у нее на шее забилась тонкая жилка. «Не скажу», — шептал он. Вытянувшись, он стоял посреди комнаты. До чего же приятно ощущение своей высоты. Хорошо, когда чувствуешь себя рослым, видным, темноволосым, когда пальцы изящны, как у пианиста, Того и гляди, забегают по клавишам, извлекут из них сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони были влажными, словно их опустили в чашу с мятой и холодящим ментолом. Если сказать, кто я такой, ты чего доброго перестанешь бояться? А я хочу, чтобы ты боялась. Тебе страшно? В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох, выдох и вдох, точно раздувала маленькие мехи, которые поддерживали огонек ее страха, не давая ему угаснуть. «Зачем ты ходила на последний сеанс?» — спросил он шепотом. «Зачем ты ходила на последний сеанс?» Ответа не было. Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вздох, будто из ножен вытащили меч. «Почему ты одна пошла через овраг?» — допытывался он. «Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту? Зачем ты ходила на последний сеанс? Почему одна пошла через овраг?» «Я?» — выдохнула она. «Ты!» — подтвердил он. «Не надо!» — ее шепот был истошнее крика. «Лавиния!» — он приблизился еще на шаг. «Умоляю!» — произнесла она. «Отвори дверь! Выйди!» «И беги!» — прошептал он. Она не двинулась с места. «Открывай дверь, Лавиния!» Ее душили рыдания. «Беги!» — приказал он. Следующий шаг, и он почувствовал какое-то прикосновение к своему колену. Он отмахнулся, в темноте что-то накренилось и перевернулось. Не то столик для рукоделия, не то корзина, из которой выкатилось полдюжины невидимых клубков, покошачьи метнувшихся в рассыпную. В единственном освещенном луной месте на полу под окном блеснули металлической стрелкой портновские ножницы. На ощупь они были холодны, точно зимний лед. Неожиданно он протянул их ей сквозь застывший воздух. «Бери», — прошептал он. И коснулся ими ее запястья. Она отдернула руку. «Держи», — настаивал он. «Говорю же, возьми», — повторил он, немного выждав. Разжав ее пальцы, которые уже были сведены холодом и не отзывались на прикосновение, он силой вложил в них ножницы. «Вот так», — сказал он. Он бросил мимолетный взгляд на залитое лунным светом небо, а когда опустил глаза, не сразу нашел ее в темноте. «Я тебя поджидал», — сказал он. «Впрочем, это не ново. Я и других ждал точно так же. Но все, в конце концов, разыскивали меня сами. Это не составляет труда. Пятеро милых девушек за последние 2 года. Я поджидал их, кого во враге, кого на окраине, кого у озера. Ждал, где придется». А они выходили меня искать. На другой день читать газеты. Одно удовольствие. И ты сегодня ночью вышла на поиски. В этом нет сомнения. Иначе зачем было идти в одиночку через овраг? Ты нагнала на себя страху и пустилась бежать, так ведь? Не иначе боялась, что я подкарауливаю в самом низу. Посмотреть бы тебе со стороны, как ты мчалась по дорожке к дому, как возилась с замком, а уж как запиралась изнутри. Видно, решила, будто дома тебе ничто не угрожает, ничто не угрожает. Сжимая ножницы в одеревеневшей руке, она заплакала. Ему были заметны только легкие блики, словно от воды, стекающей по стенке полутемной пещеры. Он услышал всхлип. «Не надо», — прошептал он, — «у тебя же есть ножницы. Слезами ничего не изменишь». Но она все равно плакала, не в силах пошевелиться. Ее зазнобило. Она начала медленно сползать на пол. «Успокойся», — шепнул он. «Меня бесят твои слезы». Он потерял терпение. «Я этого не выношу». Он стал тянуть к ней руки, пока одна из них, наконец, не коснулась ее щеки. Кожа на ощупь была мокрой, а теплое дыхание билось о его ладонь, как летняя бабочка. Тогда он произнес лишь одно слово. «Лавиния», — вкрадчиво сказал он. «Лавиния». Как отчетливо помнил он прежние ночи в прежние времена, во времена детства, когда они всей компанией целыми днями играли в прятки. Бегали, прятались. С наступлением весны и в теплые летние ночи, и в конце лета, и в те первые пронзительные осенние вечера, когда двери закрывались рано, а на террасах шевелились разве что опавшие листья. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока не закатывалось солнце, пока не входила снежная краюшка луны. По зеленой лужайке топотали детские ноги, будто с веток беспорядочно сыпались спелые персики вперемешку с дикими яблоками. А водящий, прикрывая руками опущенную голову нараспев, отсчитывал 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. И вот уже стук яблок уносился вдаль. Ребята надежно хоронились, кто под сенью кустарника, кто на дереве, кто под ажурным крыльцом. А умные собаки старались не вилять хвостами, чтобы никого не выдать. Тем временем счет подходил к концу. 85, 90, 95, 100. «Пора, не пора, выхожу со двора. Кто не спрятался, я не виноват». И водящий выбегал искать, а остальные зажимали руками рты, чтобы удержать рвущийся на волю смех, вкусный, как ранняя земляника. Водящий, навострив уши, ждал хоть малейшего шороха с высокого вяза, хоть биение сердца, хоть косого взгляда собаки в сторону какого-нибудь куста, хоть робкого журчания смеха, который грозит хлынуть через край, если водящий пробежит совсем близко, не заметив тень, скрытую в тени. Он прошел в ванную затихшего дома, предаваясь этим мыслям, наслаждаясь ясным потоком, бурным наплывом воспоминаний, подобных водопаду, который срывается с крутого обрыва и падает в глубины сознания. Какими же гордыми и таинственными становились те, кто сидел в засаде, как лелеял их, упивающийся своим превосходством, спасительный полумрак. Обливаясь потом, каждый съеживался, точно деревянный божок, и думал, что можно прятаться вечно. А недотепа водящий бежал мимо, обрекая себя на неудачу и верный проигрыш. Бывало, водящий остановится у твоего дерева и вопьется глазами в гущу ветвей, а ты, скорчившись, кутаешься в свои невидимые теплые крылья, в огромные, бесцветные, перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он кричит: «Я вижу, ты там!» Но не тут-то было. Ты точно там, наверху, а ты молчок. «Давай, спускайся!» Но ему в ответ ни слова, только победная улыбка чеширского кота. Тогда водящий начинает сомневаться. «Это ведь ты?» Первый признак неуверенности. «Эй, я знаю, ты там, наверху!» Ответа нет. Дерево и то затаилось в темноте, оно даже слегка дрожит. Листок тут, листок там. И водящий, испугавшись темноты в темноте, убегает в поисках более легкой добычи, которую можно засечь и окликнуть по имени. Ну и сиди там. Ополаскивая под краном ладони, он подумал: «Зачем я мою руки?» И крупицы времени опять потекли в сосуд песочных часов. Но это был уже другой год. Иногда вспоминалось ему, ребята и вовсе не могли его найти. Он не давал им такой возможности. Без единого звука он так долго стоял на яблоневом суку, что сам превращался в наливное яблоко. Так долго скрывался в ветвях каштанового дерева, что приобретал твердость и густо-коричневый блеск осеннего каштана. Подумай только, какое могущество дает тебе тайное укрытие, как разрастается твоя значительность. Даже руки начинают ветвиться в разные стороны под притяжением звезд и фаз луны. И в конце концов твоя тайна окутывает весь город и берет его под защиту благодаря твоему сочувствию и терпению. В темноте можно творить что угодно, ну просто все. Что хочешь, то и делаешь. Какую власть дает взгляд сверху на людишек, которые бредут по тротуару, не подозревая, что взято на заметку? Но стоит тебе вытянуть руку, и кому-нибудь на нос опустится паук твоей пятерни, а на голову пелена ужаса. Закончив мыть руки, он принялся вытирать их полотенцем. Впрочем, у всякой игры бывает конец. Когда водящий нашел всех, кто прятался, и каждый в свой черед уже отводил, выкрикивая твое имя, но так и не добравшись до твоего укрытия, это придает тебе еще больше власти и превосходства. «Эй, эй, ты где? Выходи, мы больше не играем!» Но ты не выходишь, даже не шевелишься. Пусть все они собрались под твоим деревом, пытаясь разглядеть тебя сквозь крону, и взывают: «Эй, спускайся! Хватит придуриваться! Эй, мы тебя видим! Мы знаем, ты здесь!» Тут главное не отвечать, помалкивать до тех самых пор, пока не случится неотвратимое. За 39 земель в соседнем квартале зальется серебряный свисток, и материнский голос позовет тебя по имени, а потом опять свисток. 9 часов, протяжно кричит этот голос. 9 часов, домой. Но ты дожидаешься, чтобы сначала разошлись все остальные, и только после этого, осторожно расправляя крылья, высвобождая тепло и тайну, бежишь домой темными закоулками, стараешься не дышать и сдерживать удары сердца. Если кто и услышит, пусть думает, что это ветер играет опавшим листком. А мама уже стоит на крыльце, и дверь распахнута настежь. Он высушил руки о полотенце. С минуту постоял, прикидывая, как прошли в городе последние 2 года. Давняя игра не окончилась, только играл в нее он один. Приятели разъехались кто куда, остепенились, вступив в пору зрелости, а он все прячется. Но водящим сделался теперь весь город, который смотрит и не видит, а потом идет домой и запирается на засов. Но этим вечером, как часто случалось в последнее время, до него донесся знакомый звук — трель серебряного свистка. Неумолчная, неумолчная. Определенно, это была не птичья трель. Он слишком хорошо знал все переливы. Свисток звал и звал, а голос вторил: «Домой, 9 часов». Хотя время давно перевалило за полночь. Он прислушался. Опять этот серебряный свисток. А ведь мать умерла много лет назад, но прежде загнала в могилу отца своим языком и нравом. «Сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это». Как заезженная пластинка, повторяющие надтреснутым голосом одно и то же, одно и то же, одно и то же, тем же тоном, круг за кругом, и опять, опять, опять. И вот чистая трель серебряного свистка и оконченная игра в прятки. Он больше не бегал по городу, не прятался за деревьями и кустами, никого не слепил улыбкой, прожигающей самую плотную крону. Жил, как заведенный. Ноги несли его сами по себе, руки сами совершали движение, и он знал все, что неминуемо должно произойти. Руки ему не принадлежали. Он оторвал пуговицу от пиджака, и она провалилась в глубокий темный колодец комнаты. Но удара одно не последовало. Пуговица плыла вниз. Он ждал. Казалось, этому падению не будет конца. Но вот она остановилась. Руки ему не принадлежали. Он вынул из кармана трубку и швырнул туда же, в глубины комнаты. Не дожидаясь удара о пустоту, он тихо вернулся тем же путем на кухню и сквозь развивающиеся перед открытым окном белые занавески внимательно осмотрел следы, которые оставил снаружи. Сейчас он водил, искал, а не прятался, не таился. Он был осторожной ищейкой, которая вынюхивает, проверяет, отбрасывает лишнее, а те следы были ему чужды, как знаки доисторической эпохи. Их оставил миллион лет назад кто-то другой, по другому поводу. Они его не касались ни в какой мере. При лунном свете они поражали четкостью и глубиной. Высунувшись из окна, он почти дотронулся до этих отпечатков, как до великой и прекрасной археологической находки. Потом он прошел через те же комнаты, на ходу оторвал клочок ткани от обшлага брюк и сдул его с открытой ладони, как бабочку. Руки перестали быть его собственными руками, тело тоже перестало быть его собственным. Открыв входную дверь, он вышел на крыльцо и ненадолго присел на перила. Допил остатки лимонада, нагретого вечерним ожиданием, и крепко сдавил пальцами стакан, крепко-крепко, очень крепко, и только после этого опустил стакан на перила. Серебряный свисток. Вот оно, подумалось ему. Близится, близится. Серебряный свисток. Вот оно, думалось ему. 9 часов. Домой. Домой. 9 часов. Уроки, молоко с печеньем, прохладные белые простыни. Домой, домой. 9 часов. Серебряный свисток. Он резко сошел с крыльца и побежал, неслышно, легко, словно босиком. Ни дыхания, ни стука сердца, как бежит лишь тот, кто весь листья и зеленая июньская трава, и ночь, и сумрак. Этот вечный бег уводил его прочь от притихшего дома, через дорогу и дальше, во враг. Широко распахнув дверь, он шагнул в закусочную «Сова», которая занимала длинный, снятый с рельсов железнодорожный вагон, приговоренный влачить одинокое существование в центре городка. Внутри было пусто. Стоявший за дальним концом стойки буфетчик наблюдал, как захлопнулась дверь, впустив посетителя, и как тот проследовал вдоль ряда пустых вращающихся стульев. Буфетчик вынул изо рта зубочистку. «Том Дилан, старый чертяка, чего тебе надо в такое время?» Даже не заглянув в меню, Том Дилан сделал заказ. Пока его не обслужили, он бросил 5 центов в щель телефонного аппарата, висевшего на стене. Набрал номер и приглушенно заговорил. Потом вернулся, сел за стойку, прислушался. Через 60 секунд они с буфетчиком услышали вой полицейской сирены. Машина неслась на предельной скорости. «Мать честная!» — воскликнул буфетчик. «Хватайте всех злодеев, ребята!» Он поставил перед посетителем высокий стакан с молоком и тарелку с 6 свежими крекерами. Том Дилан долго молчал, украдкой поглядывая на рваный отворот брюк и грязные ботинки. Свет закусочной был холодным и ярким, как огни театральной сцены. Сжимая в руке высокий прохладный стакан, он закрытыми глазами прихлебывал молоко и разжевывал пшеничные крекеры и вязкую массу. «Как, по-твоему, это сытный ужин?» – тихо спросил он. «Я бы сказал, это весьма и весьма сытный ужин», – усмехнулся буфетчик. Том Дилан методично прожевал следующий крекер, набив рот вязким месивом. «Теперь это лишь вопрос времени», – подумал он, ожидая. «Еще молока?» «Давай», – ответил Том. Он с неподдельным интересом и полной сосредоточенностью наблюдал, как наклонился, поблескивая глянцем картонный пакет, как из него побежало белоснежное молоко, прохладно-спокойное, точно родник в ночи, и заполнила стакан до краев, до самых краев и через край.